ॐ नमो भगवते वासुदेवायम्
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 Так мы продолжаем читать Бхагавад-гиту по главам. И сегодня мы переходим к 13 главе Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита мы ее сравнивали с гамбургером, вот, то есть в котором есть там, такая булка, да, и между ней проложена там маслица сливочная, панирчик, да, там помидорчик, салатик, что еще туда? Это что еще положить туда? Кетчуп, конечно, он был настолько привязан к кетчупу, что ел с ним даже помидоры. И, соответственно, мы уже изучили, мы уже съели уже первые полбулочки, да? Это была философия первой шесть глав Бхагавад-гиты, в которой говорилось, если нет нижней половинки, то тогда гамбургер не состоится, все просто вывалится, да? То есть верхняя половинка висеть в воздухе не может, поэтому если не будет снизу базы, то тогда, значит, все эти там, то есть маслица, оно, ну, может быть, там еще к панирчику оно еще и прилипнет, вот, но вместе с панирчиком пойдет на брюки, вот, а сверху все это дело покроется тонким слоем кетчупа, ну, и сверху прикроется кусочком салатика, на брюках все будет. Вот, поэтому нижняя половинка нужна, бутерброда. Это знание о душе, о том, что мы не тело, понимание законов кармы основное. Вот. Затем следующее, это начинка, вторые шесть глав Бхагавад-гиты, они описывают, собственно говоря, наши взаимоотношения с Господом, описывают ту замечательную духовную реальность, которой мы все принадлежим. И мы уже много об этом говорили. И теперь мы приступаем ко второй половинке бутерброда, вот, гамбургера. Это заключительные шесть глав Бхагавад-гиты, которые говорят о том, что окей, теперь, когда у нас есть какая-то база, и теперь, когда мы поняли вообще, какая же вкусная штука это любовь к Богу, просто попробовали, получили какой-то капельки вкуса, то теперь нам нужно переходить к каким-то практическим делам, как сделать так, чтобы этот вкус действительно бутерброд этот съесть и не растерять его, чтобы куда-нибудь не сдуло все это, да, всю эту начинку. Каким образом, живя в этом мире, действительно, как себя вести и что нужно делать, чтобы на самом деле это получить? Потому что зачастую это совершенно практическая вещь, очень практичная вещь, потому что мы уже знаем, что есть что-то хорошее, теперь нужно что-то делать, чтобы это хорошее реально получить, и чтобы не сойти с пути. Поэтому третьи шесть глав Бхагавад-гиты, они философские. И здесь есть именно вот эта вот философия, которая помогает нам правильно действовать в этом мире и не сбиться с пути, на самом деле получить то, чего мы так хотим, получить ту самую любовь к Кришне, любовь к Богу. И поэтому, начиная с 13 главы, как раз здесь вот эта философия вся и объясняется, описывается, как устроен материальный мир. И философия есть две важные темы. Первая – это позитивная, да, что является истиной. И второе, что истина не является, чтобы уметь правильно отделять реальность от иллюзии. То есть это прямой метод и косвенный, и то важно, потому что на самом деле очень часто мы очень легко сбиваемся с толку. То есть забыть про цель жизни очень-очень легко. Да, как есть история, я не помню, рассказывал или нет, про Нарада Муни. Один раз Нарада Муни вместе с Кришной шел где-то по лесу, не знаю, что же они там вместе делали, но где-то шли. И Нарада Муни все говорит, я вообще никак не могу понять, как же так Майя это действует, ты же такой замечательный, Господь, ты все привлекающий. И вообще, то есть, ну, это же просто даже подумать. Ну, действительно, мы когда мы изучали, что такое любовь к Богу, такая классная штука, то есть там духовный мир, вообще там так здорово. Вот, и народ думает, как же так происходит, что ж такое? То есть никак не могу понять. И Кришна говорит, вот так мир устроен. Вот, и народ думает, все удивлялся. И, значит, они шли, и по дороге остановились на прекрасные лужайки, на полянке, и чтобы отдохнуть. И Кришна говорит, дорогой Нарада, ты знаешь, я очень хочу пить. Ты вот, мне кажется, здесь, поскольку я всеведущий, я все знаю, я знаю, что тут рядом деревня есть. Вот. ты не сходишь в деревню, там на реке есть колодец, вот, сходи, воды принеси, пожалуйста, пить охота. Иногда, когда услышал просьбу от своего любимого Господа, он подумал, ох, вообще классно, да, Кришна, что ты меня просил сделать, это же такой, такой восторг, так здорово, сам Господь лично просил меня сходить за водой. То есть он, ему принадлежит вся вода во Вселенной, да, то есть Богу принадлежит вся вода, и тем не менее он просит, чтобы я сходил за водой. Это вообще просто, просто классно, совершенно замечательно. И Нарада Муни он обрадовался, и, значит, прям сквозь, там, сквозь крапиву, я не знаю, что там растет, вот, значит, побежал на пролом, смотрит, действительно, деревня, вот, и на окраине деревни он увидел колодец, вот он подошел к этому колодцу, чтобы набрать воды, и вдруг он увидел, что у колодца стоит молодая девушка, и, то есть, как-то беспомощно она вот озирается по сторонам, говорит, что такое, а я, говорит, вот ведро в колодец уронила, не знаю, что теперь делать. Вот. И Нарада Муни подумал, ну, не проблема, сейчас я помогу достать. И Нарада Муни там как-то, то есть, что-то такое сделал, в общем, достал он это ведро. Вот. И она сказала ему, спасибо огромное. Вот она, значит, набрала свое ведро с водой, потому что женщина с тяжелыми ведрами, там, кстати, там 10 кг одно, где-то там 15 кг другое. Ну, то есть правила приличия, да, то есть женщине надо помогать. Поэтому он говорит, ну, знаете, давайте я уж вам тогда уж ведро помогу донести до зоны, вот, ну, чего будет спасаться с такой тяжелой ноши. Ну и трус, спасибо огромное. Он, значит, взял эти ведра и, значит, пошел, значит, вслед за этой женщиной. Ну, пришел, принес ведра, собирался уже уходить. Вот, она говорит, вы знаете, я вам так благодарна, спасибо вам огромное, вы вообще мне так помогли, так выручили. Я не знаю, чем я могу вас благодарить. Давайте я вам что-нибудь хотя бы, вот, ну, просто там присядь, я вас угощу, пока я чем-нибудь, да. Наверное, мой подумал, я, конечно, не голодный, есть не хочу, но как вот человек хочет там какое-то служение делать, да, тем более я там преданный вроде как, да, агьяр сукхити будет, неосознанное преданное служение в следующей жизни, получится более высокое рождение, ну вот, может быть. А, поэтому, ну, то есть, как, ну, действительно так-то, да, то, тогда ученики хотят служить духовному учителю, вот, и они что-то предлагают ему, что-то, ну, вообще, ну, ну, совершенно непотребляемое, да, но поскольку, как на вершине Прабхупаде, однажды подарили курду, у которой рукава были вот такие. То есть они где-то на 10 сантиметров были длиннее, как у перу. И Шрила Прабхупада надел эту курту, он гордо шел в этой курте с этими длинными рукавами, совершенно, то есть он принял это подношение. Иногда тоже дарят какие-то там странные вещи, да, то есть какие-нибудь там, что-нибудь, какое-нибудь угощение с яйцами или еще что-нибудь такое. Но люди делают это искренне, поэтому как-то нужно это принимать, ну и придумать потом, что со всем с этим делать. Вот. И Нарада Муни подумал, ну да, ну вот, то есть человек хочет сделать что-то хорошее, нужно как-то принять. И он остался, значит, вкусить просада. Вот. А был уже вечер, уже и, то есть в Индии темнеет быстро, да, то есть там в южных широтах там темнеет около 6 часов прям сразу. То есть если здесь там все тянется летом, то там, если темнеет, то уже темнеет. Вот. И уже стало уже темно. И она говорит, ну, вы знаете, ну, может, куда же вы пойдете в такую, то есть, так поздно уже, вот, может быть, ну, останьтесь здесь, переночуете, пока я не завтра с утра, пойдете дальше. И Нарада Муни подумал, да, вообще темно, так, ну, куда же я пойду, то есть, там уже ничего не видно, то есть, это здесь фонари повсюду, и, то есть, и все видно, как днем в Москве, а там темно, там джунгли. Ну, подумал, да, все, уже опоздал. И, в общем, на следующее утро она говорит, он собрался уже идти, он говорит, а что теперь со мной будет, а? как на тебя люди будут смотреть? То есть мужчина остался у меня, я понимаю, что между нами ничего не было. Вот, но, то есть, что, люди-то, им же это не объяснишь, поэтому вот что вот вы садху, вы все знаете, что посоветуете, что мне теперь делать? Он подумал, что делать? Нет, нам жениться нужно мне на тебе, вот и все. Ну, соответственно, то есть свадьбу сыграли, там вся деревня радовалась, все хорошо, вот, год, другой, дети пошли. Вот, и Нарада Муни как-то проходил мимо этого колодца и думал, что я же за водой пошел. И он, значит, быстро-быстро побежал в то место, думает, ну, то есть нереально все. Смотрит, Кришна как ни в чем не бывало, вот, ждет его, ну, говорит, Нарада, что ты воды-то принес? И, то есть, мгновенно все то, что было, оно все куда-то улетучилось, и Нарада все понял. Это история о том, каким образом реально, да, вот мы можем случайно, вроде бы с самыми хорошими намерениями и побуждениями, Попасть в иллюзию, то есть и сойти с этого пути самосознания. Поэтому философское понимание очень важно знать, как устроено это материальное, что здесь, что и что и что. Потому что это поможет нам именно ехать по правильной дороге, ехать по правильным рейсам. Вот. И в 13 главе Бхагавад-гиты описывается, дается структура устройства, да, этого материального мира, как он устроен. И здесь описываются три фактора, три компонента основные этого материального мира. Первое – это поле деятельности, это материальная природа, да, это поле, то есть, где мы, кто, то есть, который как-то преобразуется, с которым что-то происходит. Второй компонент – это тот, кто преобразует, тот, кто действует, или же познает это самое поле, да, тот, кто оперирует, что-то делает в этом поле, в этом мире. И этих познающих, их есть два. Первый познающий – это живое существо, то есть душа, то есть мы с вами. И второй познание или же осознание, да, отождествление себя, соотнесение с вот это живое существо, это мир, оно ограничено. То есть мы знаем, как действует тело и какое-то окружение. И есть другой знающий это поле деятельности, это Господь, как сверхдуша. То есть если мы осознаем какой-то ограниченный участок материальной реальности этого поля, то Господь осознает весь, все совокупное поле деятельности. Это вторая компонента, значит, вот, устройства этого мира. Да? Теперь и третья компонента – это сам это процесс познания. Причем под познанием подразумевается не просто знание вот этого поля, знание вот этих элементов, а знание того, кто знает эти элементы. Вот это вот настоящее знание. То есть, да, есть уровни. Первое – это, собственно, вот это вот поле. Затем над ней находится душа, души и сверхдуша, и, соответственно, который и есть процесс познания, то есть сознательной деятельности, которая позволяет понять как раз душу и сверхдушу. И, естественно, образом, поскольку поле находится под ними, то и поле тоже. То есть и здесь мы видим, еще раз, описывается разница между двумя категориями знания, по идее же процесса познания. Мы уже про них много уже говорили. И иногда люди, когда они читают эту главу Бхагавад-гиты, сейчас мы доберемся до того, что такое знание, разбирать, они ничего не понимают. То есть, потому что в соответствии с утверждениями из этой главы, то обычное знание, которое изучают в школах, в университетах и все такое прочее, оно знание не является, оно является невежеством. И кто-то может подумать, вот книга, фанатики религиозные пишут непонятно чего. Но на самом деле, это знание, которое содержится в этой 13 главе, оно очень-очень соответствует и современному знанию точно так же. Потому что мы уже говорили, что во всех социальных науках или же комплексных науках, которые описывают какую-то жизнь, то есть два уровня, два метода знания. Есть объектное знание и субъектное знание. И мы уже говорили о том, что объектное знание – это когда мы изучаем что-то, какие-то материальные объекты. И, собственно говоря, здесь вот это объектное знание, оно есть, да, вот когда, то есть объектное знание рассматривает поле деятельности, вот эти материальные природы. И, соответственно, здесь оно тоже у нас есть, это объектное знание, но оно не является основным, оно не является самым высшим. Есть еще и вторая категория, это субъектное знание, а именно знание, которое позволяет постичь живую природу через развитие взаимоотношений. И если мы понимаем, что да, вот это есть другая граница, то тогда у нас снимаются все противоречия, снимается весь конфликт. Потому что, ну вот, например, стих, который я сейчас его весь читать не буду, там смирение, отсутствие тщеславия, и тогда это список из 20 пунктов, и в конце говорится, Господь говорит, что все это я называю знанием, а все остальное есть невежество. И тут подумают, как же так? Значит, все то, чему изучают в Академии наук, там, в университетах, это все есть невежество. Но, то есть, реально это... То есть связано с грубой материей, и поэтому это объектное знание, это знание, которое изучает мертвые вещи, оно изучает невежество, оно изучает вот эту вот мертвую материю, в которой по сути есть невежество. И вот это вот объектное знание, оно тоже относится к той же категории, к низшей категории фактически. В то время как знание, которое позволяет постичь природу других живых существ, постичь не просто теоретически. То есть, если опять-таки, если мы пытаемся познать это точно таким же методом, да, то это тоже будет невежество. Но если мы делаем это через развитие взаимоотношений, то вот это будет знание. Когда мы будем знать сердцем, когда мы будем знать сердце другого человека. И поскольку есть два познающих, есть две категории живых существ, которые как-то там действуют, функционируют на этом поле деятельности, а именно душа и сверхдуша, когда мы знаем Господа, то есть когда мы знаем Его всем сердцем, то тогда это и становится настоящим знанием, то есть знанием более высокого порядка, субъектным знанием. И это на самом деле очень полное описание структуры материального мира. Потому что описание те, кто говорят, что вот просто эмпирические наблюдения там, с помощью телескопов, микроскопов, измерений, они являются то есть, всей совокупностью знания. Даже с материальной точки зрения это полная фигня. Потому что даже в современной науке описываются вот эти два подхода, объектный и субъектный. И поэтому, если мы берем просто объектный подход, то есть я кого-то изучаю, там, на части его разрезаю, какие-нибудь там электроды в голове подставляю, или еще что-нибудь там делаю, или какие-нибудь опросы, допросы делаю. То есть вот такой объектный, это мой объект познания, я вот сейчас тебя тут изучу со всех сторон. То есть даже с материальной точки зрения современная наука, она говорит о том, что это не все, это не полное знание, это не представляет себя полную совокупность. Нельзя понять другого человека. Неважно, то есть ученые могут не знать толком, душа он там, не душа, но они понимают, что есть что-то живое и есть неживое. И просто и к живому применять только неживые методы невозможно. Есть еще и субъектные методы. И поэтому это очень-очень научная глава Бхагавад-гиты. Она реально, то есть не противоречит, но реально согласуется с современной наукой, и она дает более полное описание того, что совсем с этим делать. Таким образом, в этой главе описывается, сейчас мы более подробно рассмотрим вот эти вот составляющие, да, что является полем деятельности, кто в этом поле, то есть, собственно говоря, действует, и, вот эти вот деятели, да, они являются объектами познания, что такое знание, то есть, да, вот, каким образом можно понять душу, каким образом можно понять душу другого человека, каким образом можно понять Господа, вот, знание, и вот кто такие вот эти вот самые объекты познания, что это за такие живые существа. Итак, здесь, по сути дела, перечисляются вот эти компоненты и описываются их характеристики. Первое, значит, про что мы говорили, это поле деятельности. Поле деятельности это является, оно связано с объектным знанием, то есть то, что мы можем изучать с помощью чувств. Да? То есть поскольку материальная природа – это низшая природа, то а живое существо более, то есть это высшая природа. Соответственно, будучи высшей природой, мы можем изучать природу, находящуюся на более низком уровне. То есть, да, потому что, ну, то есть мы можем ей до какой-то степени управлять этой природой, да? То есть мы выше ее стоим. Поэтому она нам подчинена. И мы можем, то есть, как это было, да, в киножурналах хочу еще узнать, там орешек знаний тверд, да, но мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет, киножурнал хочу все знать. В советские времена было. Поэтому, то есть, будучи более низкой по своей природе, на низшем уровне находясь, мы можем действовать, оперировать, или же познавать как-то вот эту вот материальную природу. И здесь описывается, что относится к этой низшей природе, да, к полю деятельности фактически. Первое – это пять грубых элементов. Пять грубых элементов – это вода, это что там, эфир, воздух, дальше огонь, вода,
земля
и что-то еще, да, и земля. Пять элементов. То есть здесь описываются качественные стихии. Мы более подробно, конечно, это изучали на астрологии, но это не просто вот то, что мы непосредственно как-то воспринимаем. Это более глубокие философские концептуальные понятия, которые проявляются и в грубом мире, да, то есть в мире каких-то вот физических элементов. И они точно так же проявляются в нашем сознании на более тонком уровне. То есть это некие такие всепроникающие, то есть аспекты жизни, которые пронизывают практически все сферы нашего бытия. То есть они везде проявляются. Это вот что-то, из чего состоит какие-то тонкие или грубые объекты. Вот, то есть вот эти. Соответственно, кроме этого существует еще три тонких элемента, да, совсем. Тонкий элемент это характеристики материального сознания. Это эго, это то, кем мы себя считаем. Я мужчина, я женщина, я, то есть там, я там семейный человек, или я белый, я черный, я высокий, я там, я худой, я больной, я здоровый. То есть вот это вот осознание, ощущение того, кто я такой. Затем есть ум. Ум – это наши эмоции, это наша эмоциональная сфера. И, то есть, она, ум бывает, делится на две категории. То есть, какие-то осознаваемые эмоции, да, это то, что в нашем сознании находится, и какие-то неосознанные явления, то есть, то, что сидит в подсознании, какие-то комплексы глубинные, это тоже из серии ума находится. И следующее – это разум. Разум – это способность к логическому мышлению, способность различать. И, то есть это, у разума есть разные характеристики. То есть это может быть такой совершенно грубый разум, да, то есть на такой военный разум, военная логика, то есть логика фактов, да, когда мы понимаем, что вот это вот бриданга, вот это столб, и что столб это не бриданга, что бриданга стоит здесь, если ее внести, то есть спрятать в углу, то ее не будет. Ну, еще какие-то такие вещи. То есть это логика связана скорее с логистикой, с перемещением физических объектов. Есть логика на более тонком уровне, которая оперирует понятиями, концепциями, да, то есть какие-то аксиомы, теоремы, это называется так, то есть, вот, то есть какие-то вот такие интеллекты. И, то есть это способность логически мыслить уже, то есть соображать, делать какие-то выводы, такая математическая более способность. То есть есть еще более тонкий разум, это интуиция, это способность просто вот почему-то, да, понимать, что это так, это хорошо, это плохо. То есть туда идти нужно идти, а туда идти не нужно. Нужно сделать это, а этого делать не нужно. Это что-то, что приходит еще на более тонком уровне. Тот разум, который нас вдохновляет изнутри, сверхдуша фактически. Это все разные аспекты разума. То есть ум, разум и ложное эго – это еще, которые связаны именно с материальным миром, с тем, как тут все устроено, это еще характеристики поля деятельности, фактически, да, то есть объекта, такого объектного познания. Затем, к полю деятельности относят просто совокупную материю, да. Например, на таком бытовом уровне нам может казаться, что это дерево, вот это вот там покрашенный металл, но если мы будем понимать, что сейчас это дерево, а там через 100 лет это дерево сгниет, и поэтому от дерева ничего не останутся. Но останутся какие-то там атомы и молекулы. Да? От атомов и молекул тоже когда-нибудь чего-нибудь не останется, потому что Вселенной подходит конец. Но все равно материя в каком-то там кварк-глюонном состоянии или там состоянии виртуального вакуума, или я уж не знаю, там чего угодно, как там это ни называй, неважно, вот, по-умному. То есть все равно останется какая-то материя. Да? То есть и все вот эти вот формы, они временные. Поэтому если мы как-то философскими глазами на все смотрим за пределы этих временных проявлений, то мы понимаем, что есть просто материя, она не хорошая, не плохая, не зеленая, не красная, никакая. Просто есть она и есть себе, вот существует. И вот это вот такая вот недифференцированная материя, просто вот, то есть, которая проявляется в двух случаях, да, откуда она проявляется. Первое, это когда уничтожается Вселенная, она сворачивается, она просто существует, и все, вот никакая материя, то есть ничего, форм никаких, ничего нету. И вторая, она осознается, когда мы поднимаемся на трансцендентный уровень, когда мы не воспринимаем когда мы не придаем какой-то особой эмоциональной значимости вот этому многообразию форм, когда мы не привязаны к ними, когда наше сознание находится в духовной реальности, и мы особо не обращаем на все на это дело внимания, когда мы тоже находимся в состоянии равновесия вот этих вот материальных проявлений, они нас не беспокоят. То есть это тоже осознание вот этого понимания, вот этого материального элемента. Прадхана называется. Так, что еще сюда относится? Относятся органы чувств и объекты чувств. Органов чувств есть 10, да, это 5 воспринимающих органов чувств. Какие, Саша? Глаза. Да, глаза, нос, рот, вкус, то есть осязание, обоняние и ощущение, тактильные чувства. Соответственно, это те органы чувств, через которые мы воспринимаем этот мир. Причем они существуют не только на грубом плане, опять-таки, вот эти все элементы, все эти вещи, они существуют и в физическом проявлении, они существуют в уме, они существуют в тонком плане, да, то есть все эти чувства тоже существуют, это концепции, это не то, что вот этот конкретный нос, это вот просто уже конкретное проявление физическое, там, чувство обоняния, то есть он существует в принципе, вот, в какой-то концепции в самом, вот. И точно так же существует 5 действующих чувств, то есть органов, с помощью которых мы можем влиять на окружающий мир. Это руки, ноги, это голосовые связки, да, речевой аппарат, это анусы и половые органы. Соответственно, это что-то, где мы то есть, действуем на окружающий мир. Вот, значит, это вот 24 так называемых элемента. Теперь все это материальное проявление, оно не стационарно, оно еще как-то меняется, что-то происходит. И Кришна объясняет, это говорит Бхагавад-гита, что вот когда рассматриваются уже трансформации, преобразование вот этого мира, да, то здесь выходят такие факторы, как желание, ненависть, счастье и страдание. Это что-то, что связано, что является движущей силой изменений, которые мы проводим, которые происходят в этом мире. И фактически это является результатом взаимодействия пяти грубых элементов. Да? То есть какой-то объект нам нравится, вот, то есть а какой-то нам не нравится, поэтому мы хотим его изменить, мы хотим что-то поменять. Вот. И, соответственно, вот эти вот разные сочетания форм, вот, они являются причиной страдания или же счастья, или же то есть каких-то желаний, ненависти, вот таких вещей. И следующая категория тоже трансформации этого мира – это признаки жизни, материальные признаки жизни, к которым относятся сознание и решимость. И это связано с элементарно с рефлективным циклом. То есть сознание – это означает, что мы воспринимаем окружающую реальность, и решимость, у нас появляется решимость что-то сделать, то есть да, волеизъявление. Фактически это вот есть рефлексивный цикл, благодаря которому живое существо, или же наше тонкое тело, наше тонкое материальное сознание проявляется в этой мире. Все эти вещи, они являются предметами объектного знания. То есть они относятся к категории невежества фактически. Да? То есть, потому что когда мы слишком сильно, у каждого есть такой опыт, когда мы слишком сильно погружаемся, вовлекаемся во всю вот эту вот в изучение или же в осознание вот этих материальных вещей, то у нас начинают портиться отношения, начинают звать под других людей, да, и наша высшая природа, которая связана с какими-то душевными качествами, уходит. Потому что сам по себе метод объектный, с помощью объектов можно считать неживую материю. И когда мы слишком сильно в это вклеиваемся, то мы сами погружаемся вот в эту вот неживую материю, жизнь уходит от нас. Вот. Таким образом, вот эти все вещи, они относятся к категории ну и по науке, по ведической науке, они относятся к категории невежества, или же, то есть, разум, или же материальной энергии в стихии невежества. Да, и, соответственно, знание, которое связано с ним, оно тоже относится к той же самой категории. Вот. Это, значит, что касается поля деятельности. Вот оно вот такое перечисляется, вот, что является низшим полем деятельности. Теперь в этом поле деятельности есть кто-то, кто в этом поле бродит. Да? Или же, как есть очень красивая метафора, которая приводится в разных ведических текстах, упанишадах. Там говорится, что это тело, или же это материальный мир, сравнится с деревом, на котором сидят две прекрасные птицы. И на этом дереве растут разные плоды, горькие и сладкие. И одна из этих птиц, то есть она клюет эти плоды, иногда, то есть она клюет, и плоды сладкие, вкусные. Иногда она клюет плоды, они горькие. Ну, вот, если горькие, она ей не нравится, значит, эти плоды начинают клевать другие. То есть, когда плоды на одном дереве заканчиваются, то эти две птицы, они перелетают на другое дерево, и там начинают клевать это одна птица плоды. И в то время как одна из птиц, она клюет эти плоды, другая, она не клюет плоды. Она просто ждет, когда ее друг, вечный друг, другая птица, она перестанет клевать плоды и посмотрит, в конце концов, на нее. Вот, что ее кто-то ждет. Вот. И таким образом, эти две птицы – это душа и сверхдуша, это живое существо и Господь, который является его вечным другом. Вот. То есть, таким образом, вот эти вот личности, да, две категории, то есть это живые существа, души и Господь, они являются объектами настоящего познания. То есть мы говорили об объектами субъектного познания, если так можно выразиться. То есть, другими словами, наша более высокая функция, помимо того, что просто действовать, проявлять, что-то делать в этом мире, она является в познании, в развитии, познание как развитие отношений с Господом и развитие отношений с другими живыми существами. То есть, да. И, соответственно, если понять, что в этом смысл жизни, да, то тогда понятно, что все вот это вот и должно происходить на фоне в этом поле. То есть поле существует не просто само по себе, Вот. А в этом поле что-то происходит. И то, что должно происходить, должны развиваться эти отношения. То есть суть не в том, чтобы это поле эксплуатировать, из него что-то выжимать. А поле именно как некое место. Поле означает кшетр, кшетр означает место. Место, где разворачивается настоящая жизнь, настоящий обмен взаимоотношений. И, соответственно, обмен взаимоотношений с кем? С другими душами, с другими живыми существами, вот, которые тоже действуют в этом поле, в этом месте. И Господом, или же Святой Душой, который тоже действует здесь, присутствует здесь, он присутствует вместе со всеми. И качества души уже описывались во второй главе Бхагавад-гиты, мы их изучали. То есть, и самое главное, что душа есть сознание, душа обладает сознанием. То есть душа не имеет ни начала, ни конца, да? То есть, и она по своей природе вечно исполнена знанием, то есть жизни, и она стремится к блаженству, исполненному блаженству. Соответственно, мы говорили, что мы не есть это тело, что мы как раз и есть способность чувствовать, способность думать, способность что-то желать, способность что-то решать. Да? То есть вот эти способности, вот эти разные фазы или функции сознания, это и есть мы. И они проявляются в этом поле, да, они проявляются здесь, на фоне вот этого материального мира, но фактически они не являются, они не связаны с ним непосредственно. То есть они, это есть наши неотъемлемые характеристики. И способность любить, способность служить, это все как раз фундаментальные характеристики нас, которые не связаны с нашим конкретным материальным воплощением. И поэтому, соответственно, природа, материальная природа, мы уже говорили, да, она является причиной всех разных разнообразных изменений, а причиной счастья или страдания являемся мы сами. То есть это только от нас зависит, что является страданием, что является наслаждением. Ну, например, представьте себе, то есть вам говорят, вы знаете, вы приходите, почему говорят, вы знаете, у вас язва желудка. Вы думаете, блин, у меня язва желудка, это такой ужас. Что-то, знаете, прободная язва еще. Как бы вы себя чувствовали, если вы вдруг узнали, что у вас прободная язва? А? Ужас, кошмар, правда. А теперь представьте другая ситуация. Вы приходите к врачу, говорят, вы знаете, у вас рак желудка. И вы все, вы белеете, бледнеете, идете на, снимаете там биопсию, там что там еще, все. И через какое-то время приходит, вы знаете, у вас не рак, у вас всего лишь язва. У меня всего лишь пропадает язва, как хорошо. Да? Одно и то же, но две большие разницы. То есть одна и та же язва, но в одном случае она является причиной жуткой депрессии, а во втором случае она является причиной огромной радости. Поэтому одни и те же вещи, они, это все с какой стороны посмотреть. То есть они все реально от ума идет, смотря с чем сравнивать. Поэтому причиной страдания или наслаждения в этом мире являемся мы сами себе все это придумываем. Вот. Таким образом, вот эта вот природа живого существа и то, что, соответственно, то есть того, что здесь происходит, когда мы себя, то есть действуем вот на уровне этого самого невежества, когда мы себя тоже полностью отождествляем с этим объектным подходом к окружающему миру, все является объектами моей эксплуатации, объектами моего наслаждения. И есть сверхдуша. Сверхдуша – это Господь в сердце, то есть у которого… Функции которого тоже описываются здесь. Мы сейчас немножко тоже их просто. Сейчас мы не занимаемся особым таким детальным изучением всего, просто перечисляем, потому что в этой главе перечисляются различные компоненты, структуры этого мира. И какие характеристики сверхдуши? Первое, это то, что она вечная, да, она не имеет начала и конца. То есть Бог, Он не сотворен. То есть и мы вечные, мы никогда не были сотворены, мы всегда существуем. Вот. И Господь тоже вечен, да, поэтому сверхдуша, она всегда существует. Когда материально проявлено или проявлено, всегда она здесь есть. Потом другая характеристика своей души, то, что она или же Господь, он везде сущен, повсюду находится. В каждом атоме он находится, в каждой планете, да, он говорит, что он удерживает все эти планеты в воздухе, как силы гравитации. Он присутствует в сердце каждого живого существа, он все знает. И присутствие в сердце каждого живого существа, в нашем сердце, у него есть две функции. Он наблюдает за всем и дает санкцию. То есть фактически Господь поддерживает этот мир, регулируя, то есть Он поддерживает все законы функционирования этого мира. Он поддерживает те законы, которые связывают наш тонкий наш тонкий мир, наш внутренний мир с грубым телом, да, то есть вот эту связь через праны осуществляет сам Господь, Он обеспечивает, что все это работает. И Он обеспечивает, что так или иначе, все противоречивые желания разных живых существ, Он каким-то образом умудряется свести в одно целое, так что, то есть, каждый хочет быть контролирующим. Например, я сейчас слушал лекцию про силу Прабхупады, и, то есть, например, один человек, то есть, да, вот, владелец дома, он молится Богу: «О Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы меня не ограбили, чтобы все было в целости и безопасности». И Господь, по собственному сердцу, Он тоже каким-то образом сделал так, чтобы, значит, исполнить желание своего искреннего верующего человека. А другой человек, вор, он тоже верующий человек, он говорит: «О Господь, пожалуйста, мне нужно кормить семью, то есть ты сам знаешь, что единственное, что я могу делать, я могу только воровать, сделать так, чтобы этот хозяин, он не заметил, я смог хорошенько поживиться». И что делать бедному Богу? Да, то есть вот к нему, с одной стороны, один запрос, с другой стороны, другой запрос. Но это те, кто обращается к Богу. Те, кто не обращается, как правило, действуют более тупо, но все равно так и дальше. Есть самые разнообразные желания, да. То есть он идеальный менеджер Господь, да, он умудряется идеальным образом сделать так, что все эти желания, они каким-то образом, рано или поздно, они как-то каким-то образом удовлетворяются. То есть есть разные способы разрешения противоречий. Их можно развести в пространстве, во времени, да, то есть одно сейчас, другое потом. Или же там в пространстве, то есть куда-то перенести, окей, ты хочешь украсть, ради в этом месте, а здесь все будет в целости и сохранности. Или же, то есть они могут быть различаться в применении там к какому-то объекту, окей, у этого кради, а у этого не кради, например. Ну, что-то вот такие вещи, то есть вот. То есть и Господь, Он идеальный менеджер. Представьте себе, то есть сколько всех этих живых существ, это только людей, это какое-то безумное количество. А вы представьте себе, сколько мелких живых существ, да, сколько в каждом там кубическом дециметре этого воздуха, сколько там всяких микробчиков летает, там вообще тьма тьмущая. И Господь умудряется разруливать все идеальным образом. Поэтому не нужно ходить баллоны на доску, потому что там что-то мне сегодня не досталось, мои желания не исполнили. Же потом есть какая-нибудь титаническая задача, да, как все эти вещи нужно разрулить, и разруливает идеальным образом. То есть, да, поэтому вот эта функция дает санкцию. Он является наблюдателем и дает санкцию. Еще характеристики сфер души, какие еще? То, значит, Господь сам по себе трансцендентен. То есть Он всем этим занимается, и не будучи ни чуточки эмоционально в это увлечен. То есть Он не переживает там что-то такое, что Он знает, что все там делают свое дело, ну и делают свое дело, то есть это их желание. Он не вовлекается в это эмоционально, он не встает ни на чью сторону. Он нейтральным образом все здесь разруливает. Сам по себе он трансцендентен. То есть означает, что ему есть чем заняться. У Господа есть его вечные друзья, у него есть свой собственный духовный мир, у него есть дом, мам с папой, условные мам с папой, то есть те живые существа, которые играют роль его вечные спутники. Вот, поэтому ему есть чем заняться. Вот. А все эти тут на работе, как сверхдуша, как парамат, делают все нейтральным образом. Вот. Особенно вы никак не увлекаетесь. И еще одна из характеристик, которая описывается в этой главе, сверхдуши, то, что она единая. То есть, сверхдуша на санскрите будет параматма. Да? Это не то, что у меня моя параматма, а у тебя твоя параматма. У каждого по параматме. Вот. У каждого по сверхдуше. Нет, параматма, это же сверхдуша, она одна на всех. То есть Господь неделимый. То есть Он просто присутствует в сердце каждого. То есть Он какие-то разные грани, да, Его сознание пронизывает сердце каждого. То есть нету 10 параматм, нету 10 сверхдуш, или там тысячи, или миллионы сверхдуш. Параматма, она одна параматма. То есть и в Африке параматма. Бог, Он не бывает русского Бога, не бывает индийского Бога. Бог, Он и в Африке Бог. Он один. Поэтому сверхдуша тоже одна, это проявление Господа в сердце. Вот это вот те характеристики сверхдуши, которые описываются здесь. Таким образом, и Господь тоже является сатчитананда, Он является вечным, исполненным знанием и блаженством. То есть и суть всего во взаимоотношении. То есть положение живого существа, то, что он является слугой, а Господь является господином, Он является самым достойным объектом служения. Да? Так что вот для него, если мы будем что-то для него делать, то мы будем очень-очень довольны. Он будет самый благодарный, самый замечательный, и служить Господу, делать что-то для самого дорогого, самого близкого, это вообще самое лучшее, что можно придумать. И причем естественным образом, если мы строим отношения с Богом, то мы естественным образом будем любить всех окружающих эти отношения. Да? Как приводится пример, когда в Индии, например, по крайней мере, там большие эти семьи, и когда девушка выходит замуж, то она переходит в семью мужа, и у нее появляется сразу куча других взаимоотношений. Соответственно, если, то есть, да, если она любит своего мужа, то она таким образом у нее появляются отношения с родственниками мужа. И, естественно, то есть, если брак нормальный, если сочетаемость нормальная, все, то понятно, что поскольку муж из какой-то семьи, то и отношения с мужем, они нормальные, то отношения с родственниками тоже нормальные все получаются. То есть, потому что, ну вот, как-то подобное к подобному притягивается. То есть, поэтому вот эти социальные факторы, они всегда очень сильно учитывались при совместимости, да? Насколько семьи, культура в семьях, она близка. Если культура близка, то тогда и отношения будут хорошие, никаких там ни разводов, ничего не будет. Поэтому, соответственно, когда у нас появляются отношения, да, любви с Богом, то все те, кто связаны с Богом, с ним связаны все абсолютно, сразу становятся тоже для нас родными и близкими. Все отношения автоматически начинают выруливаться. Да? Отношения в семье, отношения там, с друзьями, со знакомыми, они все автоматически приходят в норму. Вот. То есть, соответственно, вот эта вот природа объекта познания, именно такого субъектного познания, и, соответственно, второй такой блок, который рассматривается здесь в этой главе. Первый блок был поле деятельности, второй это те, кто в этом поле действует, да, и кто является объектами познания. И третье, к чему мы сейчас перейдем, это само по себе знание, шесть процесс познания, то есть субъектного познания. То есть это означает, что мы это познание заключается не в том, что мы книжки читаем, и не в том, что мы там какие-то опыты ставим на кроликах, или же какое-то социальное анкетирование проводим. Это познание – это совершенно другая вещь, это субъектное познание, которое происходит через развитие взаимоотношений. И для того, чтобы развивать взаимоотношения с другими людьми, то есть в первую очередь отношения с Богом и в связи с этим, с другими людьми, требуются определенные качества, которые мы в себе должны культивировать. И здесь описывается, можно более подробно ознакомиться в самой Бхагавад-гите. Просто мы хотим здесь передать сам по себе принцип, не то чтобы какие-то детали и подробности, да, потому что это бы заняло гораздо больше времени, но нужно почувствовать саму концепцию, саму методологию всего этого. То есть описывается, что является процессом познания. Познание именно душевного познания. Да? Что для этого нужно? Первое – это смирение. Смирение, потому что если мы чувствуем себя великими, то тогда мы ни с кем никаких отношений не разовьем. Затем отсутствие тщеславия, отказ от насилия. Причем отказ от насилия – это очень тонкая вещь. Это означает, что насилием является, когда мы так или иначе способствуем страданиям других. И если мы так или иначе вовлекаем других сильно в материальную деятельность, которая является причиной страдания, если мы еще больше запутываем их в какие-то материальные представления о жизни, то это будет насилием. Поэтому настоящий отказ от насилия – это когда мы так или иначе стараемся напоминать другим о их вечной природе, о их вечных отношениях с Господом. Затем терпение, да, простота. Простота означает, что если у нас нету каких-то скрытых мотивов в жизни, да, то мы можем обо всем говорить, у нас нет никаких тайн, абсолютно никаких тайн. То есть что внутри, то и снаружи, никаких проблем нет вообще. То есть это простота означает. Обращение к истинному духовному учителю, да, это тоже следующее качество, которое связано с познанием, как мы можем понять других по-настоящему, да, потому что духовный учитель дает истину, дает вот это вот две святой средой, через которое в нашем сердце просыпается настоящее знание, вот это вот душевное знание, знание природы души. Да, это важная вещь, это важный фактор. Чистота, которая внешне достигается поддержанием правил гигиены, а внутренняя чистота достигается повторением мантр, из которых самой главной является маха-мантра. Да, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Хари. Чистота. Для повторения других мантр требуется определенная чистота. И мне, как астрологу, приходится давать разные мантры, но реально требуется квалификация для того, чтобы повторять все эти мантры. И это очень высокая брахманическая квалификация. И поэтому очень часто, да, то есть думаешь, что делать-то, потому что никто не сможет следовать всем этим высоким брахманическим стандартам здесь. И реальное спасение от этого есть повторение Махамантры. Поэтому если человек повторяет Махамантру, я тут не буду, мы должны повторять по крайней мере круг Махамантры. И после этого будут действовать другие мантры какие-то вот, там, определенные, уже более специфические на решение проблем. Потому что Махамантра, она позволяет достичь внутренней чистоты, чистоты сердца. Так, постоянство, самодисциплина, да, то есть это все качества, содействующие постоянству в взаимоотношениях, постоянство в наших отношениях с Господом и отношениях с другими людьми. Самодисциплина, то есть это контроль своих побуждений всяких, вот разных. Отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, то есть отказ от таких сильных привязанностей, потому что это порабощает нас. Чувственные наслаждения, они втягивают нас в этот объектный процесс познания, да, то есть когда мы фактически снисходим до уровня мертвой материи, туда исходим. Поэтому какие-то сильные привязанности, все вещи, это почему говорится, что мы следуем четырем ограничивающим принципам, да, отказ от мясоедения, отказ от азартных игр, одурманивающих веществ и невизуальных половых отношений. То есть это те вещи, которые очень сильно нас втягивают и приклеивают в этот низший уровень, да, то есть они фактически затмевают нашу высшую природу. Отсутствие ложного эго, то есть понимание того, что наше вот это вот существование временное, долго не протянется, поэтому не нужно слишком сильно этому придавать слишком много значения, большое значение. Понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь – это зло. Самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Есть две разницы. Первое это чувства, да, какие-то, то есть теплые чувства или любовь, нежность, ну, в таком, на бытовом уровне, на самом обычном. Это одна вещь. Привязанность – это другая вещь. Если чувство – это желание служить, желание что-то делать для другого, эмоции, связанные с теплыми эмоциями, положительными, то привязанность – это желание что-то заполучить от другого. Если первое – это хорошо, то привязанность, когда мы начинаем уже что-то требовать, то это плохо. Это что-то, что разрушает отношения. Если первое строит отношения, и процессом построения отношений являются вот эти принципы, про которые мы говорим – терпение, служение, смирение, т.д. и т.п., то привязанность – это то, что рушит отношения, потому что все временно, и никакие привязанности до конца не удовлетворить, материальные желания невозможно, и мы будем уже человеку с ним что-то требовать постоянно, и начать отношения будут рушиться. Поэтому иногда говорят: «О, какой ужас! Отказ от отсутствия привязанности к детям, жене и дому». Но именно отсутствие привязанности к детям, жене и дому может принести счастье, может принести хорошие отношения. Невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность Богу. Это самое главное, это фокус всего, потому что все остальное, если мы будем поддельно секутировать, у нас сил не хватит. Мы всегда будем сбиваться с толпом какие-то материалы, на этот объектный уровень будем исходить. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей. Здесь подразумевается вот от того образа жизни, который ведет большинство людей. Сегодня утром с ребенком пошел на очередной мультик «Маша и волшебный рев». Ну, если и так все эти мультики в них, ну, может, там какой-нибудь там после них выходишь и понимаешь, что, блин, ну, там какие-то уроки еще можно извлечь, то более тупого мультика я вообще не видел. Это было хуже телепузиков, по-моему. Я не знаю, это надо просто... То есть, если обычные мультики, они там в гуне страсти еще хоть что-то, то это просто полное невежество. То есть, мы с Наратамом там посидели, и я через 20 минут говорю: «Да, там все, пойдем лучше погодить». Вообще, это невозможно, если мы ушли с ним оттуда, не вытели. Просто вообще. Вот это, и большинство людей живут вот такой тупой жизнью. Еда, сон, секс, оборот. Все, больше ничего нет. Вот такое. Абсолютно. То есть, соответственно, когда здесь говорится, что стремление жить в уединенном месте и отрешенность от мирского, это означает вот отрешенность от какого-то тупого, бессмысленного существования, просто где чисто животные потребности интересуют, ну, то есть, и все, больше ничего. Признание важности самоосознания, склонность к философскому поиску абсолютной истины, то есть, да, чтобы был смысл жизни. Вот это вот то, что если мы хотим настоящей жизни, если мы хотим развивать настоящее знание, именно знание сердца, да, знание других людей, и мы хотим иметь хорошие отношения с другими, и хотим иметь отношения с Господом, то, соответственно, вот это вот те методы, тот метод, через который мы идем. И в фокусе его стоит развитие отношений с Господом через повторение святых имен, через слушание о Нем, через общение с теми, кому дорог Господь, да, через служение в храме вот, и какие-то другие вещи, через поклонение. И вот это вот действительно путь развития отношений. И об этом как раз говорится в этой главе Бхагавад Гиты. То есть что является кшетрой, что является полем, на котором разворачиваются все остальные события, что кто является тем, кто здесь разворачивает какие-то события. Здесь говорится здесь говорится о том, каким образом понять вот этих вот личностей, да, как понять, которые действуют здесь, вообще деятельность проявляется здесь, в этом мире. То есть вот это вот как раз философская составляющая. И что говорится в конце этой главы, говорится, что тот, кто по-настоящему все это понял философски, да, то есть когда мы это поняли, теперь это нужно применять в жизни. То есть да, мы должны по жизни смотреть на мир сквозь призму вот этого знания, сквозь призму этого понимания, что происходит, каким образом происходят изменения в этом мире, но это мы не имеем непосредственного отношения, мы не должны сильно в это вовлекаться, мы должны связывать свою жизнь с этими изменениями, которые происходят в этом мире, и что нашей настоящей жизнью является построение отношений с Господом и другими людьми через в связи с Ним. И говорится, что тот, до кого это доходит все, он достигает высшего назначения, то есть Боя Богу. И еще одна интересная вещь. Почему очень важно изучать всю эту философию? То есть философия – это знание, понимание природы материи и духа. Да? Потому что почему важно ее изучать? То есть первое, мы говорили, что мы ее изучили, теперь мы ее воплощаем в жизнь, в нашей повседневной жизни, таким образом она позволяет нам не запутываться в материальном мире. Но вторая вещь, что очень важно, что то, что для того, то есть любовь к Богу – это такая штука, которая трансцендентна даже по отношению к этому знанию. И говорится, что сперва острым топором знания нужно под корень срубить дерево невежества, а затем нужно выкинуть острый топор знания. И, соответственно, вот эта вот штука, то, что мы можем изучать эту философию, когда мы ее изучаем, означает, что мы себя с ней не отождествляем. Потому что вечное, то есть высшее уровень, высшие достижения, это то, вот это тут четвертая вещь, про которую мы говорили раньше, это любовь к Господу, которая вообще никак не связана с этим миром. Это знание относится к этому миру, но мы не из него. Потому что наша вечная жизнь, она не то, чтобы служить Богу именно здесь, именно в этих телах, именно таким образом. Нет, есть духовный мир, где есть своя жизнь, где есть своя реальность. И она ничего не имеет общего с этим миром. И поэтому другая цель изучения вот этой философии, да, это в том, что когда мы изучаем что-то, то мы выходим из-за него. И если мы выходим, что мы можем его оставить. В этом вообще важно. То есть, поскольку мы параллельно культивируем, да, просто наши отношения с Господом через повторение, которое не имеет ничего общего с этим миром. И изучение вот этого знания, философии, вот этой главы Бхагавад-гиты, позволяет нам, с другой стороны, не отождествлять себя с этим процессом гьяны. Оно позволяет понять, что мы все равно не есть вот эта вот вся эта материальная реальность, даже правильно устроенная материальная реальность, правильное понимание материальной реальности. То, что мы принадлежим духовному миру, и любовь к Богу, она то есть, является нашим настоящим истинным состоянием. Вот это вот еще одна хитрость важности изучения философии. Если мы изучаем философию жизни, да, то мы означаем, что мы, и если при этом мы культивируем чисто любовь к Богу само по себе, через эти маленькие вещи, связанные с повторением святых имен, с поклонением божествам, через вот эти вот, через слушание и повествование о Господе, то мы сможем именно благодаря изучению философии понимать, что мы не есть эта философия, и что в этом есть наша жизнь. Таким образом, все это приведет нас к совершенству. Ну все, большое спасибо, Хари Кришна. Может быть, есть какие-то полвопросы?
Полвопросы,
пожалуйста.
Вы сказали, что человек, который развивает в себе любовь к Богу, настолько как бы к нему приближается, что видит Бога во всех других людях и, соответственно, разливает вот эту уже любовь к ближнему своему. Видел много людей, которые как бы имеют в виду или думают, что у них есть там любовь к Богу, и там в том числе может быть про себя такой сказать, но вот взаимоотношения с другими людьми что-то не получается. Как бы, ну, там любви такой вот ближнему своему особо нет. А из этого можно сделать вывод, что любви к Богу в данном случае, ну, как бы нет? Или она все-таки есть, но какая-то вот она неровная?
Если говорить про обычных людей, то, скорее всего, там про любовь к Богу говорить не приходится. А если говорить про тех, кто заняты серьезной духовной практикой, то на этом проще говорить, что она здорово незрелая еще.
Еще можно?
Можно?
Сказали, что душа параматма дает санкцию на любой поступок. Вместе с тем, в том числе от вас, я слышал, что параматма в жизнь так прямо-то не вмешивается. Ну просто, ну, я в принципе совсем согласен, я как бы не то, что еще противоречие, я просто хочу больше понять, как работает этот механизм, как эта санкция осуществляется.
Она не вмешивается, в смысле, означает, что у Господа в этой роли нет предпочтений никаких. То есть санкция означает то, что функция параматмы это урегулировать процессы этого мира. То есть все эти разные желания, чтобы свести в единое, то есть чтобы всю эту сложную машину этого мира со всеми нашими материальными желаниями, чтобы ее все как-то урегулировать. То есть сама по себе она не вмешивается, то есть она не предлагает что-то такое, то есть особенно ты поступи так, или ты лучше сделай это, то есть она не дает советов, да, как в коучинге. Параматма идеальный коуч, не дает советов никаких.
Ну а как же голос совести, так объясняешь на совет?
Голос совести есть. То есть она всем одинакова, абсолютно всем, она для всех она действует как голос совести. Вот как всех. То есть, но поскольку он для всех одинаковый, то фактически никакой разницы тоже нет.
Вот
этот
стандарт совести, они для всех одинаковые.
Для стандарта совести для всех одинаковые, да.
Можно последний вопрос?
Последний.
Если у ни у кого нет,
то... Нет, просто наш еще концерт еще
начинается. Да, последний маленький. Вот смотрите, предыдущих вопросов вытекает следующее, что этот параматма все совершенным образом урегулирует. Но глядя на эту жизнь, понимаю, что совершенных поступков не бывает. Все время как бы что-то не так происходит, какие-то косяки. Из этого можно сделать вывод, что в принципе у тебя нет совершенного желания или нет совершенного видения, да, как бы, чтобы было все нормально. Или какой-то вывод, что здесь вообще в материальном мире вообще совершенство как бы недостижимо. Вот какой вывод?
А смотри, что считать совершенством?
Ну так, чтобы не было никаких отрицательных последствий, чтобы никто не пострадал. Даже при установлении каких-то там правильных религиозных, в принципе, всегда найдется тот, кто пострадает.
Ну реально, просто сам по себе мир такой. То есть это сумасшедший дом, где большинство людей все ненормальные, все какие-то, у всех неадекватные желания, какие-то осознанные, какие-то неосознанные. Поэтому сам по себе дурдом. Поэтому в дурдоме ничего нормального быть не может. Поэтому говорится, что все, что здесь можно, то есть то счастье, которое можно получить, не счастье, это некое относительное здоровье, да, некая полосовая вещь, где ну, какая-то норма, более-менее приемлемая норма. Да, вот этого как-то более-менее добиться можно. Но счастья здесь никогда не будет. Место такое странное. Ну все, большое спасибо. Сейчас у нас будет замечательный концерт.